Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Александрович, как всегда, напомню для наших радиослушателей контакты для связи сперва, и потом к новостям перейдем. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Подключайтесь к беседе, отправляйте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Самые любопытные, самые интересные передам Андрею Александровичу. Спрошу и ответы на ваши непосредственно вопросы. Итак, с выборов, с подготовки, вернее, к выборам хотелось бы начать. Несколько сообщений из ЦИКа нам приходят. В частности, что, например, примут участие от 500 до 1000 международных наблюдателей из более чем 100 стран мира в проведении, в наблюдении за выборами. Андрей Александрович, вы знаете, я вот тут перед эфиром рассуждал на эту тему, на тему наблюдателей. Не кажется ли вам, что институт несколько устарел, что ли, если можно так выразиться? Смотрите, это ведь западная такая история была, вот нужно наблюдать, какое-то одобрение получить. Сейчас мы уже знаем, что на Западе определенных кандидатов не поддержат, не признают победителями. Так может и наблюдателей не нужно? Зачем?
Ну, наблюдать и получить одобрение – это две совершенно разные истории. Наблюдатели приглашают не для того, чтобы получить одобрение. Мы, мне кажется, уже много раз говорили, но давайте еще повторим этот важный достаточно тезис, что легитимность президент получает исключительно внутри страны. От позиции наблюдателей не зависит то, являются ли выборы легитимными, там, законными, демократическими, свободными. Наблюдатели скорее приезжают для того, чтобы свое собственное мнение составить о том, как работают те или иные избирательные, электоральные, как говорят, процедуры в определенной стране. Посмотреть на те практики, которые используются, посмотреть на практику применения законодательства. Законодательство ведь во многих странах оно близкое. Там много общего в избирательном законодательстве многих стран. И требования к кандидатам, и требования к финансированию политических партий или кандидатов. Поэтому наблюдатели приезжают в первую очередь для того, чтобы составить свою собственную точку зрения, и чтобы мы тоже, услышав их какие-то там замечания, комментарии интересные, тоже как-то, может быть, заново оценили те или иные положения закона. Ну вот, например, я могу сказать такой свой достаточно забавный опыт общения, ну, с очень высокопоставленным парламентарием из стран Латинской Америки. Мы тогда как раз очень интенсивно, это было несколько лет назад, мы очень интенсивно внедряли камеры на избирательных участках. Эта дама, она сенатор одной из латиноамериканских стран, тоже достаточно уважаемый, очень профессиональный человек в этой сфере. Она много раз принимала в качестве наблюдателя участие в выборах по всему миру. И она обратила мое внимание, она сказала, ну там, господин Клишас, нельзя ставить камеры на избирательных участках. Я говорю, почему нельзя? Говорит, ну как, это нарушение тайны голосования. Я говорю, да нет, ну мы это по-другому оцениваем. Ведь если вы, говорю, посмотрели внимательно, камера же не может зафиксировать, как человек голосует. Да? То есть камера не может зафиксировать непосредственно, что человек помечает в бюллетене в кабинке. Да? То есть камера просто охватывает нам сам избирательный участок, работу комиссии, ну, люди приходят, как они получают бюллетени, она говорит, да-да-да, я это понимаю. Но если бы, говорит, в нашей правовой системе поставили камеры, все участники избирательного процесса посчитали бы, что это вмешательство в избирательный процесс, что это нарушает тайну волеизъявления избирателей. Тем не менее, да, это интересная точка зрения. Мы, кстати, много потом эту историю обсуждали. То есть для этого приглашают наблюдателей, для того, чтобы обменяться вот такими позициями. Они, мне, ну, как бы, мне реально казалось достаточно парадоксальным такая точка зрения, потому что у нас очень многие участники избирательного процесса, ну и, кстати говоря, наблюдатели, политические партии, представители оппозиции, парламентской и непарламентской оппозиции выступали, например, активно за то, чтобы устанавливать камеры на избирательных участках, видя в этом какую-то дополнительную гарантию прозрачности, в том числе процедуры подсчета голосов, работы избирательных комиссий и так далее. То есть мы наблюдателей приглашаем, их обязательно нужно приглашать, именно для того, чтобы понять, как в разных странах воспринимают те или иные избирательные практики и процедуры. Ну и, конечно, нам, в общем-то, в качестве, ну скажем так, информации интересна позиция людей, которые оценивают, опять же, исходя из своих представлений, да, как работают те или иные избирательные процедуры, там, демократические процедуры, как они оценивают сами выборы, в конце концов. Это тоже важно. И то, что Центральная избирательная комиссия, в общем, в очень непростых условиях работает над тем, чтобы пригласить, там, как они говорят, из более чем 100 стран наблюдателей, и я знаю, что еще там, может быть, там десяток-две международных организаций приедут, достаточно уважаемых международных организаций приедут и будут принимать участие в наблюдении. Это важно, и ни в коем случае нельзя закрываться, нельзя там обижаться на кого-то и говорить, что нет, вот вы вообще к нам не ездите, мы тут сами будем в своем соку вариться. Это неправильная позиция, нужно видеть, что мы достаточно открыты, мы готовы воспринимать самые лучшие избирательные практики, мы так и делаем. Мы готовы, в конце концов, воспринимать критику тех или иных избирательных процедур, это вполне нормально. Мы сами, когда выступаем в качестве наблюдателей, тоже высказываем те или иные критические точки зрения. Но очень важно понимать, мы здесь, когда мы выступаем наблюдателями, мы не оцениваем ни в коем случае легитимность выборов в той или иной стране. Потому что легитимность выборов определяется исключительно гражданами того государства, где эти выборы проходят. Есть судебные процедуры в рамках этого государства. Но как работает законодательство, как устроена избирательная система, насколько эта избирательная система понятна, насколько понятны эти процедуры, это очень важно, и здесь позиция наблюдателей очень важна и интересна.
Андрей Александрович, вот как раз в тему вопрос от радиослушателя приходит. Он может быть такой довольно простой, вам покажется, но тем не менее, мне кажется, стоит проговорить. А зачем пишет он нам наблюдатели? Это же наше дело, какой у нас будет президент.
Совершенно верно. Они не вмешиваются в то, какой у нас будет президент. Они смотрят, по каким правилам, процедурам российские граждане выбирают своего президента. Им это интересно. Отказать им в этом будет странно. Да? Поэтому, хотя есть государства, кстати говоря, есть государства, которые отказывают международным наблюдателям, последовательно отказывают международным наблюдателям в участии в своем избирательном процессе. Например, Соединенные Штаты Америки, да, где практически нет этого наблюдения. Они говорят, там не подходите к нам. Причем это на уровне штатов происходит. Да? Что там происходит, как работает эта очень, ну, давайте мягко скажем, непрозрачная система выборщиков, которые там, ну, не будем здесь, да, может быть, ближе к американским выборам у нас, я думаю, будет возможность поговорить об этом поподробнее, как все это там работает. Но наблюдатели, они легитимность наших выборов не оценивают, нет у них такой роли у нормальных профессиональных наблюдателей.
Скажите, пожалуйста, из недружественных стран, как вы считаете, приедут наблюдатели нынче?
Я думаю, что, скорее всего, по крайней мере, ну, мы посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация. Мы же понимаем, что давление очень сильное будет на наблюдателей, ну, которые представляют, во всяком случае, официальные структуры, там, парламенты, может быть, какие-то избирательные комиссии, тех, кто организует выборы в этих странах, правительства. Я думаю, что вряд ли. Им правда не нужно здесь, нечего здесь делать, потому что мы прекрасно понимаем, что цель такого рода институтов из недружественных стран – это попытка дискредитации наших выборов. Но я уверен, что захотят приехать представители разного рода общественных организаций, и нужно подумать. Я бы, например, не видел ничего плохого в том, чтобы они приехали и выступали в качестве наблюдателей.
И еще одна новость, связанная с подготовкой к выборам, это проверка нейросетью подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должности президента России. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев об этом заявил. Андрей Александрович, не будет здесь каких-нибудь кривотолков? Что-то не так пошло, где-то не то научили нейросеть, неправильно проверила?
Это вспомогательная процедура, да? То есть появляются постоянно новые технологии. И будет странно, если в рамках нашего избирательного процесса мы не попытаемся эти новые технологии применить. Да? Просто это сделает проверку подписей более быстрой, а значит более удобной для всех. Для тех, кто эти подписи проверяет, и для кандидатов, для их избирательных штабов, то есть для тех, кто эти подписи сдает в Центральную избирательную комиссию. Я думаю, что это позитивный момент, то, что начнут применять новые технологии в данной сфере, это и скорость, и, как будем надеяться, качество. Давайте дадим возможность Центральной избирательной комиссии поработать с этим. И посмотрим, какой будет результат.
Ну, Николай Иванович, конечно, подробности, как это будет работать, пока не привел, ну, по понятным
конечно,
причинам.
Да. Но они технические скорее. Я даже думаю, что вряд ли там для широкой аудитории это будет представлять интерес. Потом, конечно, по итогам выборов, там, в частности, я думаю, профильные комитеты и Советы Федерации, и Государственные Думы, мы обязательно с ЦИКом обсудим, как работает эта система.
Я просто к чему, Андрей Александрович, не нужно ничего дополнительно в законодательстве на этот счет прописывать?
Нет. Это вопрос, который регулируется внутренними документами Центральной избирательной комиссии.
Все понятно. Двигаемся дальше. Хочется у вас спросить по поводу заседания, совместного заседания комитетов Совета Федерации, кандидатуры на должности прокуроров Тверской области и Севастополя, на котором обсуждались Максим Жук, Андрей Шевцов, были заявлены. Расскажите, пожалуйста, штатная процедура.
После 2020 года, после реформы конституционной 2020 года, да. Это стандартная достаточно процедура. Она, ну, практически, наверное, если не на каждом комитете, то раз в месяц точно. Комитеты у нас заседают где-то раз в две недели, если такая штатная ситуация. Ну, раз в месяц точно представление президент дает. Мы видим, что сейчас как раз генеральный прокурор, вот последний, наверное, год, полтора, может быть, два, активно идет ротация прокурорских работников в различных регионах. Это, как вы говорите, штатная процедура. Процедура состоит в том, что, ну, во-первых, есть достаточно подробный отбор кандидатов, которые проходят комиссию в Генеральной прокуратуре. И я, как представитель Совета Федерации в Генеральной прокуратуре, тоже являюсь членом этой комиссии. То есть подробное очень обсуждение, материалы, кандидаты, собеседование с ними. Потом эти все материалы направляются генеральным прокурором президенту, их рассматривает президент, и президент направляет этих кандидатов для консультаций в соответствии с Конституцией, для консультаций в Совет Федерации. В Совете Федерации идут консультации совместные, это Комитет по конституционному законодательству, обороны, безопасности и по региональной политике. Проходит открытое обсуждение, там все сенаторы принимают участие, ну, кто желает принять участие в этом заседании. Хочу сказать, что всегда бывают представители тех регионов, где эти люди раньше работали, куда планируется назначить кандидатов. Дальше по итогам проходит голосование, оно консультационный характер носит. То есть Валентина Ивановна Матвиенко по итогам направляет президенту итоги этого обсуждения. И дальше уже президент издает указ о назначении прокурором того или иного субъекта. Вот так эта процедура выглядит. Она появилась в нашей Конституции, в законодательстве в нашем, после конституционной реформы 2020 года. Я очень хорошо помню обсуждение с Владимиром Владимировичем вот этой новой процедуры. Кстати, он был инициатором этой процедуры. Смысл ее и почему ввели эти консультации в парламенте, потому что Владимир Владимирович Путин считал, и это очень важно, что прокурор обязательно должен проходить вот такое публичное обсуждение. Он должен постоянно находиться в контакте с людьми в том регионе, где он будет работать. Он должен находиться в контакте с органами власти, с парламентом, с региональным правительством. И вот это публичное в парламенте обсуждение его кандидатуры должно быть для него таким первым шагом. То есть прокурор, он тоже подотчетен людям, в первую очередь, людям. Поэтому вот эта публичная процедура президенту тогда показалась очень интересной именно с точки зрения того, чтобы вот эта вот связь и совместная ответственность всех органов публичной власти перед людьми, вот эта связь, ну скажем так, укреплялась и выходила на новый уровень. Мы тогда эту процедуру ввели.
Ну, как я понимаю, в данном случае обе кандидатуры были поддержаны.
Да, обе кандидатуры были поддержаны.
Угу. Время у нас до конца еще довольно много, поэтому хочу начать с вами тему про Ил-76, Андрей Александрович. Очень много заявлений уже прозвучало. Например, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Германия станут соучастниками крушения самолета, если выяснится, что были использованы американские ЗРК или немецкие, соответственно, для удара по самолету. Самописцы находятся в Москве, военные лаборатории, началась их расшифровка. Ну, еще очень много-много чего сказано про то, что и Киев лжет, и к Москве какие-то претензии тоже есть у тех или иных политических сил. Как вы вообще, Андрей Александрович, видите эту ситуацию сейчас? Как предполагаете дальнейшее развитие? Потому что очень много вопросов возникает по поводу позиции и недоговорок, которые не звучат, я бы сказал, со стороны там западных...
Вопросов, наверное, много, но мне кажется, что на все эти вопросы есть вполне четкие, понятные ответы. Ну, давайте, во-первых, вспомним, когда это произошло, трагическое действительно событие, как в первые часы все украинские паблики били в барабаны и праздновали то, что вот ВСУ, какие молодцы, сбили русский самолет. Когда выяснилось, что на самолете были пленные, сразу же свободные средства массовой информации на Украине стали, скажем так, подчищать свои новостные ленты, да, сразу стали удалять информацию о том, что это сбили представители ВСУ. Это достаточно забавно выглядело, мы с вами прекрасно знаем, ты подчищай что-то там в своих новостях, не подчищай, результат-то уже есть, да, то есть интернет сохраняет.
Интернет помнит все, да.
Он помнит все, и все это выглядело, ну... Все это выглядело, мягко говоря, как паническую попытку замести следы. Такую очень неумную попытку замести следы. Дальше. Мы помним, что в этот день, в течение многих часов, да практически до позднего вечера, если не до ночи, молчали все украинские официальные лица. Это тоже о многом говорит. То есть они прекрасно понимали, что произошло. Кто непосредственно отдал приказ на Украине уничтожить этот самолет, вот это, наверное, самый интересный вопрос. Потому что мы имеем достаточно убедительные доказательства того, что Украина вместе с Российской Федерацией готовила обмен пленными. То есть они прекрасно знали, что перевозят украинских пленных для того, чтобы совершить обмен. Они, кстати, это признавали. Признавали в том числе и на официальном уровне. То есть то, что они знали, что самолет перевозит пленных, украинских граждан, людей, которых они должны были получить и вернуть нам наших пленных ребят. Это люди, которых ждали их семьи на Украине. Кто-то отдает приказ на Украине уничтожить этот самолет вместе с собственными пленными. Вот кто это сделал? Вот это самый интересный вопрос. То, что это сделала Украина, ни у кого не вызывает сомнений. То, что они это сделали осознанно, тоже, я думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. И то, что западные страны, понимая это, давали возможность Украине подготовиться, ну вспомните, ведь Франция оттягивала, насколько возможно, заседание Совета Безопасности по этому вопросу. Да? То есть Украине нужно было время, чтобы выработать какую-то позицию. Но мы с вами слышали заявление, да, в Совете Безопасности. Им, по сути дела, никакую позицию представить так и не удалось. То есть все эти уловки западных стран и то, что они помогают Украине и продолжают ее покрывать, чтобы Украина не творила, они не помогают. Достаточно смешно звучит предложение Зеленского: а давайте проведем... Там международное расследование он попросил, да? Но мы с вами знаем, как проводятся международные расследования там, где задействованы Соединенные Штаты или кто-то из их обслуги в мире. Северные потоки. Да? Я думаю, что российская делегация в скором времени снова поставит в Совете Безопасности вопрос о том, а где результаты того самого расследования по северным потокам, по взрывам северных потоков, которые, как нам говорили, это расследование ведется профессионально, никакого участия российской стороне не нужно и так далее, и так далее. Где все это? Этого всего нет. Периодически мы видим вбросы в СМИ той или иной версии. Все они указывают теперь или на Украину, или на Соединенные Штаты.
Вы знаете, Андрей Александрович, я хотел вот здесь маленькое замечание сделать. Вот ведь в данном случае черные ящики находятся на территории Российской Федерации, находятся в Москве. То есть у нас есть шанс на то, что мы будем практически на 100% знать, что произошло, в отличие от истории с Северными потоками. Ведь там не на российской территории, не на российской части этого Балтийского моря произошел взрыв.
В этом-то и проблема Украины и их покровителей западных. Что они прекрасно понимают, что у нас есть в руках совершенно неопровержимые доказательства. Ну, во-первых, есть черные ящики, есть фиксация пусков ракет с территории Харьковской области. Следственный комитет сегодня это уже подтвердил.
Угу. Возбудили и дело, кстати.
Своим средством контроля, да, могут понять, откуда стартовали эти ракеты. У нас, в конце концов, есть обломки самолета. Сейчас идет, ну, скрупулезная работа, это там груда металла, да, но у нас найдутся, на этом месте и неизбежно их найдут, фрагменты поражающих элементов, фрагменты самой ракеты, и они прекрасно понимают, что будет установлено буквально все. Ну, если не номер конкретной ракеты, когда и где она была произведена, то уж, по крайней мере, тип-то ракет точно будет установлен. Они прекрасно это понимают, и в этом их проблема. То есть они почему и не выдают никаких собственных версий сейчас? Потому что они знают, что это бессмысленно. Бессмысленно. Да? Они привыкли фальсифицировать огромное количество разного рода доказательств, как они это делали по MH17, как они это делали по Буче. Но, похоже, здесь они понимают, что этого не удастся, потому что все находится в руках российских военных, российских властей. Самолет, фрагменты тел, поражающие элементы, остатки самой ракеты, по всей видимости, все это будет тщательно разобрано, запротоколировано, зафиксировано в соответствии со всеми процессуальными правилами, потому что, вы справедливо сказали, Следственный комитет возбудил уголовное дело, и очень важно, чтобы оно было методично отработано. Я уверен, так оно и будет. И, конечно же, Зеленскому в первую очередь придется отвечать перед своими гражданами, перед семьями тех военных, которых он уничтожил. Не знаем пока, кто отдавал приказ, да? Здесь мы не будем на него напрямую показывать, но кто-то, кто имел возможность отдавать такой приказ, то есть это кто-то из представителей высшего украинского руководства. И, по всей видимости, Зеленский знает, кто это, но не может, не хочет или не имеет права этого человека назвать.
Давайте в следующий час, Андрей Александрович, начнем с ответа на вопросы, потому что по тем темам, которые мы обсуждали, уже слушатели несколько вопросов задали. Я же напоминаю, что в эфире был Андрей Клишас. Сейчас выпуск свежих новостей, и далее продолжим разговор.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.